Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, здрасте, дорогие друзья. Продолжаем утренний прайм «Серебряного дождя». Сегодня у нас четверг, 10:04, время московское. По традиции линейка программ «Набутов здесь». И сегодня в четверг у нас традиционный коллаб с коллегами из Forbes, с одним из лучших деловых, с не лучшим деловым изданием в стране, когда мы берем какую-то интересную тему, которую наши ребята из Forbes'а разрабатывают, и развиваем ее, приглашая профильных специалистов. Вот сейчас как раз сегодня у нас немножко продолжим ту информацию, которая прозвучала в новостях по ситуации с ключевой ставкой и с ипотечным кредитованием в стране. Я уже это анонсировал накануне. У нас сегодня большой разговор про недвижимость. В гостях Денис Колокольников, управляющий партнер компании RRG, оказывающий услуги в области консалтинга, брокериджа и девелопмента недвижимости. Не только в России, но и за ее пределами. Берем в Дубае. Мы отдельно поговорим сегодня немножко, если хватит времени, про то, если у вас есть лишние пару монет, так сказать, стоит ли покупать недвигу в Эмиратах или на других зарубежных рынках. И самое главное, можно ли ее потом кому-нибудь втюхать? Купить там легко. Вопрос, можно ли продать, насколько она ликвидна. Денис, доброе утро.
Доброе утро.
А вот с этим, кстати, проблемы. Я так сразу забегаю вперед, расскажу вам. Ну и Алексей Попов, руководитель ЦИАН-аналитика. Тут уж... Привет, Леш.
Доброе утро.
Доброе утро. Значит, коротко, вот просто зачитаю вам для затравки несколько заголовков из Forbes'а буквально последние недели. Они очень много пишут о ситуации на рынке недвижимости. У них отдельная вкладка есть по этому поводу. Вернулись в февраль 2022 года. Почему в Москве резко выросли продажи новостроек? Это про ипотеку в значительной степени. Аналитики заявили о подорожании готовых квартир в Москве за последние два месяца. Пир во время чумы. В Москве скупают квартиры. Вот какая... Вот это заголовки буквально прошедшей недели. Мы не только про Москву, мы и про региональные крупные рынки тоже сегодня поговорим. Про Сочи, там, я не знаю, Екатеринбург, Казань. Какие-то, может быть, малые города. Ребята все расскажут. Поехали. Фиксируйте, что несмотря на чудовищную ставку ипотечную, а ипотека, по-моему, была 85% всех продаж недвижимости в стране, да, наверное?
Так точно.
Это просто в 2019 году там, или в 2020, например, что сейчас вот запретительные ставки, на мой вкус, да, но при этом народ сметает квартиры. Что происходит вообще?
Ну, давайте разберемся.
Кто из вас не знает, решайте сами.
Ну, давай, начинай.
Давайте, я начал уже. Давайте разберемся с этими заголовками. С одной стороны, действительно, они отражают то, что происходит на рынке, но, как говорится, есть нюансы.
Так. Все, что дано, не имеет значения, есть,
да,
такой подход.
У нас до июля прошлого года действовала безадресная льготная ипотека.
Да.
С 1 июля ее отменили. Продажи резко сократились.
Сколько упал рынок по осени?
Предполагали, что упадет процентов на 70. Предполагали, что упадет процентов на 80. Упал, если так вот по-честному говорить, упал вдвое. По число сделок снизилось на 50%. Примерно на 50%.
Это касается и первичного, и вторичного рынка?
Это касается первичного рынка. На вторичном рынке снижение было чуть менее выраженным. Объясню, почему попозже. Давайте.
Ну, там безденежные сделки.
Там безденежные
сделки. Там обмен, да, встречные сделки, вот эта вся история.
Ну, давайте, ладно.
Окей, молчу.
Нормально. Раз уж вернулись, давайте расскажу, почему на вторичке ситуация была несколько лучше. На вторичке прошло много достаточно сделок отложенного спроса. Несколько лет вторичка жила в условиях того, что есть привлекательная ипотека на первичке и непривлекательная на вторичке. Поэтому люди выбирали не жилье, а люди выбирали ипотечный платеж. Поэтому очень много сделок, которые могли бы пройти на вторичке в 2023 году, в 2024 году, там не прошли. И прошли только тогда, когда ипотека стала одинаково недоступной для всех. Да, и там были, как вы правильно заметили, вот эти вот безденежные сделки, альтернативные сделки. Плюс тому, на вторичке исходно чуть более низкий уровень цен. Можно проще торговаться с потенциальными потенциальному продавцу с потенциальным покупателем, потому что застройщики, как ни странно, хуже идут на торг сейчас. И поэтому там снижение числа сделок было не 50%, а примерно 25-30%.
Okay. Значит, что у нас... Это по количеству, да, не по ценам.
Это по количеству, да. Что у нас начало происходить с ноября-декабря прошлого года? Рынок недвижимости, он, зараза, очень адаптивный. Вот, он, что называется, восстанавливается от любых ударов. Он адаптируется у нас практически ко всему, потому что жилье — это такая важнейшая наша скрепа, и люди покупают квартиры при любых жизненных обстоятельствах.
Да вам в Госдуме надо работать, Алексей. Наконец-то я услышал что-то про настоящую скрепу.
Ну, действительно.
Жилье наше.
Жилье.
Вот,
жилье.
Да, это скрепа, спорить не буду. Тут...
Вот. Соответственно, застройщики придумали чудеса адаптации к новой ситуации, потому что, ну, во-первых, осталось несколько льготных ипотечных программ, это пусть и суженная версия, но все равно...
Мы отдельно поговорим сегодня про ипотеку, чуть-чуть позже просто.
Окей, да. Значит, остались несколько льготных программ, застройщики запустили рассрочки, застройщики стали чуть чаще предоставлять скидки и запускать новые корпуса по ценам, которые чуть ниже рынка, и все это привело к тому, что спрос начал возвращаться. Он, конечно, не вернулся вот в эпоху, когда была безадресная льготная ипотека, но вот это вот восстановление спроса, которое мы видели и в декабре, и в январе. В январе еще пришло очень много людей, которые получили бонусы перед...
перед Новым годом. Многим платили раньше, чем после Нового года.
Да, потому что из-за налоговых изменений.
Именно так.
Да. Вот, это все привело к тому, что были хорошие продажи, даже под которые можно подверстать вот эти вот заголовки.
Окей, хорошо, смотрите, значит, тема с рассрочками, да, хитрыми там на год, на два, чтобы отфиксить цену, потом, если что, перекредитоваться, если ключ упадет. Тема со всякими зашитыми, например, большими скидками, как у Level Group, такой замечательный застройщик, который там 35%, но при полной оплате сразу тебе дает. Это уже не про ипотеку, и вопрос, задирают ли они перед этим цены. Короче говоря, вся вот эта история, мы сейчас до нее дойдем. Я скажу только одно, вот общие цифры от Росреестра. Квартиры в готовых домах Москвы за последние два месяца подорожали на почти на 1%, сильнее, чем за весь 2024 год. Вот пишет аналитик. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года аж на 19%. Это данные Росреестра. Еще одна интересная цифра вам на подумать, что по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы стоимость жилья с 2000 по 2022, правда, год, ну, за сторону почти не растет, по чуть-чуть. Но вот за 22 года в Москве выросло в 15 раз. Вспомните наш 2000-й. С 8055 рублей за метр до 122 тысяч рублей за один квадратный метр. Ну, это очень усредненные цифры. Вот просто цифры на подумать. Сейчас коротенький буквально материал по поводу того, в дополнение вашего тезиса, что происходит на рынке недвижимости российском от Марины Неретиной, которая как раз и пишет в Форбсе про... эту важную российскую скрепу. Да, да, да. Да, одну секундочку. Да, да, Дон Пабло, там у нас тут хитрая такая, как бы, история бывает. Да, но все равно странно, ничего я не перес... Может, если на эскроу-счетах денег полно лежит? Ждут застройки. Все ждали, что они начнут банкротиться, и на рынке появится огромное количество недвижимости сейчас. Дешевые, цены полетят вниз.
Ну, это ожидание, оно не оправдалось, на самом деле, в Москве. Но в регионах достаточно есть регионы, где количество доли нераспроданных квартир новостроек достигает 70%.
Ого!
То есть, а вообще в среднем по Москве около, ой, по России около 40. То есть это количество квартир, которые...
Стоят, ждут своего владельца. Вот да. Просто что с ними делать, и все-таки можно на них выбивать пониженные цены. Это сегодня тоже тема нашего разговора. Давайте послушаем Марию Неретину.
феврале на рынке жилой недвижимости неожиданно выросли продажи. Условия не изменились с января. Мы все так же имеем дело с очень высокими ценами на новостройки, с высокой ключевой ставкой, соответственно, коммерческой ипотекой и достаточно ограниченным количеством льготных программ. Однако год к году продажи выросли на 60% в московском регионе и достигли уровня, сопоставимого с 2022 годом. В 2023 и 2024 году, напомню, в феврале были провалы продаж. Но сейчас все вернулось к прежним показателям. Эксперты это связывают в первую очередь с тем, что банки, получив увеличенное субсидирование от Минфина для льготной семейной ипотеки, стали одобрять больше заявок, и это позволило увеличить продажи именно по льготной ипотеке. Таким образом, реализовался отложенный спрос. Но мы видим рост не только в сегменте массовых новостроек. По своим причинам, уже не связанным с льготной семейной ипотекой, выросли и продажи на вторичном рынке, и в элитном сегменте. Там это не было сюрпризом. В этом сегменте рост продолжается уже несколько месяцев подряд, практически весь 2024 год. И то, что мы заметили недавно, вырос и интерес к зарубежной недвижимости вновь. Это, соответственно, связывают уже с укреплением курса рубля.
Ну, надолго ли укрепляется рубль? Тема для отдельного разговора. В общем, через пару месяцев ждут уже 110 некоторые эксперты. Это то, что уже он полетел вчера, потерял 1.5 рубля к доллару и там 3 рубля почти к евро. Это отдельный вообще разговор, как и зарубежная недвижимость. Ну что, в общем, вы согласны, да, с Машей там?
Да.
С ее тезисами?
Да, в целом согласен.
Но если ретроспективу посмотреть, я на рынке 30 лет, и на самом деле все время всегда цены росли на жилье. Были периоды кризиса, когда они снижались. Самый большой это в 2009-2010 году, где там порядка 40% было снижение цен, но ни в один другой период такого снижения не было. Но поступательный тренд всегда рос. И всегда рост меняется спадом или стагнацией, потом продолжается рост. Но я бы еще объяснил здесь ситуацию каким образом. Ну, люди, которым нужны квартиры, они ждут, но в какой-то момент же понимают, цены не упали, ипотеку достойную не дают, а квартира нужна. И, соответственно, происходит вот этот вот отложенный спрос, он выходит на рынок. Плюс все-таки в Москве не так много строится, если так разобраться.
То есть создается, у нас есть некий дефицит все равно жилья.
Ну, я имею в виду по сравнению, допустим, с Екатеринбургом, Краснодаром и так далее, на душу населения в Москве строится приблизительно в 2.5 раза меньше, чем в этих городах. То есть 5-6 миллионов вводится в год, и на 13 миллионов это меньше полуметра. А во многих регионах по метру.
А сколько обеспечено сейчас в Москве и в крупных миллионниках страны, например, на душу населения? Норматив же есть какой-то, да? Ну, сколько по факту?
Ну, вообще в стране обеспеченность растет. В Москве она одна из самых низких. Насколько я, если не ошибаюсь, около 21 метра сейчас.
За счет Новой Москвы сейчас чуть повыше стало, порядка 23 метров.
А по России в целом за 40?
Нет, там 24-25, где-то так.
А в США сколько? Там, где одноэтажная Америка
там
и так далее.
Там под 40 метров. Там под 40
я
метров?
Слышал чуть ли не 110.
Такого все-таки быть не может. В Европе около 35 метров. Ага. А при этом нужно понимать, что вот этот рост обеспеченности, он во многом искусственный, потому что это цифры по тому жилому фонду, который толком не используется, в нем учитываются, но при этом мы видим, что последние годы строится все больше и больше компактного жилья. Вот эти истории с микроквартирами, которые сейчас в некоторых регионах
18 метров пытаются
запретить. Ну, как бы
привет,
хотя,
Токио.
Хотят, да, запретить 28-метровое жилье и меньше.
Это же в Москве уже запретили.
Да, в Москве уже запретили. Эта же инициатива, она не просто так появилась, да, потому что действительно порядка 15% рынка новостроек всей страны стало приходиться на вот такое жилье, где жить все-таки полноценно невозможно. То есть можно жить в небольшой студии, но она должна быть там хотя бы 30-35-метровой. Не 18, не 20-метровой. Okay. Вот.
Ну, я видел сегодня, я смотрел объявление, 24 метра, например, но это уже реализованный проект, да? Да? Речь идет об ограничениях только на вновь согласованные.
На получение новых документов. Поэтому вот история, когда, с одной стороны, можно посмотреть статистику и увидеть, что у нас растет обеспеченность, стоимость, но она растет за счет того, что как бы не списывается вот этот вот устаревший жилой фонд, который толком как бы не используется.
Но надо еще заметить, что у нас население снижается.
Да. Население, да. Бабушкины квартиры освобождаются.
Ну, не только бабушкины. Ну, то есть ситуация в том, что жилье вводится, а людей становится меньше. Плюс у нас размер домохозяйства уменьшается.
Да.
То есть если там лет 10-15 назад он был 2,7,
а сейчас... Человек.
Ну, да, есть... Сейчас 2,1. Угу. По прогнозам будет где-то 1,9.
А, то есть максимум пара живет бездетная.
Да, или одинокие, ну, люди, которые по одному живут, то есть получается...
С ребенком, мать с ребенком.
Да, или вообще один. Ну, разные сейчас ситуации. И получается, что у нас расселение происходит... Ну, то есть больших семей, ну, становится там меньше. И потребность, но с другой стороны, вот эти вот студии маленькие во многих проектах, даже в Москве, остаются тоже сильно нераспроданными. Ну, потому что их по максимуму там интегрировали, а количество людей, которые хотят жить и купить эти квартиры, соответственно, снижается. А инвестиционный спрос, ну, в последнее время он снизился. Многие покупали просто, чтобы купить и сдавать в аренду.
А сколько доля инвестиционных вообще сделок на рынке недвижимости? Есть у вас какие-то цифры? То есть это вот люди, которые не для жизни покупают квартиры, а для сбережения денег, там, ну, секьюритизации.
Все по-разному оценивают.
Пример.
Отвечают на этот вопрос. Когда была возможность посмотреть фамилии покупателей новостроек, да, и можно было узнать, что вот Иванов, ага, Иван Иванович в новостройке X купил две квартиры. Да, понятно, что это инвестиционная сделка, потому что с две разных квартиры для собственного проживания, ну, почти наверняка.
И еще
не
две
нужно.
Льготные ипотеки собака оформил. Это, по-моему, тему прекратили, да? Сейчас больше, да, ни одного, одну единственную можно оформить. Потому что народ по 6-7 льготных ипотек оформлял.
По 26.
По 26?
Один человек.
То есть
взял.
Вот они и создали этот пузырь-то на рынке на самом деле.
Ну, давайте.
Раскулачить.
Ну, я вообще считаю, что льготная ипотека, она хорошо поддержала отрасль, но была неграмотная.
Ну, она цены, надула цены.
Идеология у нее неверная. То есть семейная ипотека, ну, по большому счету, мы зачем хотим семейную ипотеку? Чтобы дети у нас появлялись, правильно?
Да.
А семья может купить семейную ипотеку, если ребенок уже есть. А молодая семья не может купить квартиру, а ребенка они где должны рожать? То есть я вообще считаю, что здесь должна быть другая. То есть если ты родил ребенка,
тебе ставка снижается.
Снижается ставка, да, или часть кредита уменьшается. То есть такая практика, чем больше ты рожаешь детей, тем больше у тебя, соответственно, возможностей. Еще есть такая программа, кстати, во Франции. Она, ага. Там пенсионный возраст и вообще пенсия накапливается определенными баллами.
Да, ты можешь выйти в 65 лет, в 67, 70,
да, на
и пенсию.
Чем больше будет, у чем тебя уходишь... детей, да, тем раньше ты можешь выйти на пенсию. То есть я считаю, что вот такая система мотивации рожать людей в России очень будет хорошо. Снижение ипотечного бремени после рождения ребенка, и плюс, соответственно, снижение пенсионного возраста.
Вот видите, дорогой мой Денис, именно поэтому вы, господа, и не сидите в Государственной Думе и в профильных организациях. Я спешу напомнить, потрясающе, вот у нас катастрофа с рождаемостью, не такая, как в Китае, но катастрофа даже уже по европейским
меркам. В этом году всего, в прошлом году 700 тысяч, хотя, ну, как бы плановая была 1 400 000, то есть в два раза меньше.
В два раза меньше, ну, я не буду, там у нас меньше уже 1,4 ребенка на семью, это ниже среднеевропейского даже уровня, даже связано с низкорождающей Западной Европой. В чем накануне ветераны России объявили, что во всем виноваты турецкие сериалы? Вот вы про доступность недвижимости, про зарплаты, почему не рожают? Ну, там, уверен, в завтрашнем дне, нет, турецкие сериалы. Сегодня было подано заявление в Государственную Думу от ветеранов России с тем, что слишком идеализированный образ мужчин создан в турецких сериалах. Соответственно, именно поэтому женщины наши, значит, им не нравятся отечественные мужчины, они не выходят замуж, не рожают. А, ну еще и короткие юбки была вот тут в одном из городов страны, требование носить только короткие юбки, чтобы мужчины больше возбуждались. Ну, короче говоря, в общем, масса есть вариантов решения демографической проблемы. Вот. Но ваши мне нравятся больше всего.
Просто давно не повторяли улицы разбитых фонарей.
Это да. Хорошо, вернемся, ребят. +7 903 797 6333 номер для ваших WhatsApp-сообщений. Пишите, комментируйте. Мы их обязательно почитаем во время наших паузов. Еще раз напоминаю, Денис Колокольников, консалтинг, брокеридж, девелопмент недвижимости, компания RRG, и Алексей Попов, руководитель ЦИАН Аналитика, у нас сегодня в гостях. Что происходит с рынком? Значит, что мы имеем сейчас? Я так фиксирую промежуточно. Мы имеем запретительные ставки по ипотеке. В феврале 2025 года крупнейшие банки РФ предлагают ипотеку по 23-39% годовых сроком до 30 лет с первоначальным взносом от 15%. Такие вот средние условия, да? Чтобы купить в ипотеку московскую новостройку площадью 38 квадратных метров, очень усредненную, да, и при этом отдавать банку не более 30% своего дохода, человеку нужно будет зарабатывать почти 660 тысяч рублей в месяц. Это в 4 с лишним раза превышает доход среднестатистического москвича. И тем не менее, как-то все это продается, как-то это все существует, я не понимаю, каким образом. Хотел вернуться... Сколько жилья реально у застройков сейчас не распродано, если о первичке идет речь?
Ну, я вот называл цифру 40%.
Это в Москве
в среднем по России. То есть отдельные регионы до 70%. Вот Новосибирская область. Ну, кстати, вот интересная статистика была по поводу роста цен. Есть два региона, которые за прошлый год снизилась цена.
Так, какие?
Как ни странно, это Московская область, да, ага, и Краснодарский край. То есть, получается, достаточно привлекательные регионы, в которых много строилось, и в них снизилось. А первое место по росту, как вы думаете?
Не знаю, как в Владимирской области.
Удмуртия, Курганская область.
Севастополь +27%.
Это почему?
Ну, низкая база и плюс Крым.
В Крым пошла ипотека.
Ипотека, доступность на море. Мало где можно купить, очень недоступно, там в Анапе события. Ну, то есть, в принципе, Крым, несмотря на то, что происходит вокруг, продолжает строить, продолжают продаваться квартиры, и они продолжают расти.
Ну, я, насколько понимаю, те регионы, где откуда большое количество призывников и большое количество военных предприятий, тоже показывают очень серьезный рост. Например, там, условно, Ижевск, условно.
Прежде всего, большое количество военных предприятий, да, потому что это все-таки более массовый тип занятости. Да, действительно, регионы с специализации на военно-промышленном комплексе. Это Удмуртия, это Курганская область, это Тульская область, это Свердловская область, это Челябинская область. Там резко выросли доходы, там как бы есть свободные деньги, которые можно тратить на недвижимость, и если есть предложение со стороны застройщиков, люди покупают в том числе и новостройки, но активнее всего вот эти вот вновь появившиеся, достаточно неожиданно появившиеся деньги, они идут в приобретение земельных участков. Потому что это самый дешевый вариант вложить деньги в недвижимость, да, потому что, ну, квартира все равно стоит там под 5 миллионов рублей, да, а участок можно купить и за полтора, и за два.
Участок можно купить, и там можно купить участок за 100-150 тысяч, ну, за 4 миллиона построить прекрасный дом в 3 раза больше площади, чем квартира.
Ну, я говорю о таком как участке там, как бы с хорошим местоположением, там, с реалистичностью подвести коммуникации. Да, это есть такая тенденция, что вот в ряде регионов, где долгое время ничего не строили, действительно стали строить
это
больше.
Ну, это здорово. Насколько стоит рассматривать эти регионы с перспективы еще роста рынка и с низким входом в деньгах? Ну, то есть в Москве, чтобы там что-то купить, надо там, не знаю, 15 миллионов, а там вот действительно можно там за 3-5 войти, да? Вот у кого-то есть там несколько миллионов свободных рублей. Не такая большая сумма, на самом деле. Вот взять и проинвестировать в жилье в таких... Насколько это популярная история? В Ижевске, извините, в том же. Купить просто под, как инвестицию. Под продажу.
Ну, межрегиональные инвестиции у нас мало распространены. Инвесторы покупают либо курорты, либо столицы. Так уж сложился
либо наш свои регионы. Рынок.
Ну, либо свои регионы, которые хорошо знают. Так вот, чтобы инвестор из Воронежа купил в Тамбове, такое бывает исключительно редко.
Ну, тем не менее, почему бы нет? Почему что-то новое вот в этой индустрии, самой популярной индустрии по сохранению финансов для россиян,
будет происходить? Люди все-таки к инвестициям относятся как... всегда видят план «Б», смотрят на план «Б», чтобы этот объект можно было и использовать самому, если что.
Хорошо, сейчас делаем короткую паузу, дорогие друзья. Любые ваши вопросы, +7 903 797 6333, мои эксперты прокомментируют. Через 5 минут поговорим о вот этих скидках, о льготном периоде по ипотеке, как туда зашиваются, стоит ли требовать, как будут работать льготные программы новые, ипотечные. Обо всем об этом с моими экспертами через 4 минуты. Сейчас деловые новости.
Набутов здесь. Forbes.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш традиционный совместный коллаб с Forbes Россия, ведущим деловым изданием страны. И как наш здесь эфир «Под северным дождем» всегда базируется на материалах, которые они публикуют по самым интересным и злободневным общественным экономическим темам. Сегодня мы взяли ситуацию на рынке недвижимости. Парадоксальная ситуация. Еще раз напоминаю, вот прям по заголовкам Форбса. Пир во время чумы. В Москве скупают квартиры. Аналитики заявляют о подорожании готовых квартир в Москве за 2 месяца. Ну и так далее. И цифры это подтверждают. И мои эксперты, сегодняшние гости, тоже эту ситуацию странную при такой запредельной ставке по ипотеке тоже подтверждает. Денис Колокольников, управляющий партнер компании RRG, консультант, занимается брокериджем и девелопментом, и Алексей Попов, руководитель ЦИАН-аналитика, у нас в гостях. Здравствуйте, господа, еще раз.
Здравствуйте.
Короче, в общем, они съели собаку, и не только ее, на всем, что касается недвижимости.
Но поехали. Я бы сказал бы, все-таки заголовки Forbes, они несколько, ну, круче, чем реально. То есть, и то, что Алексей сказал, что есть рост, но все равно он не какой-то галопирующий. То есть нельзя сказать, что прям все разбирают, все расхватывают и так далее.
Смотрите, рост, сейчас растут и продажи примерно на 20% по сравнению с ситуацией там сентября месяца, когда была совсем яма. Это касается, насколько я понимаю, и первичного, и вторичного рынка. Да. Они взаимосвязаны здесь. А, значит, цены растут, конечно, не на такие суммы, но вот на 1% за 2 месяца.
Это статистическая погрешность.
Ну, может быть,
учитывая,
тем не менее.
Инфляцию, цены не растут.
Учитывая инфляцию, цены не растут, а падают. Более того, наверное, это все-таки... Вот давайте скажите честно, ребят. Здесь поиграйте против своего профсоюза. Вот эти цены, мы видим, что цены, те, которые публикуются и по первичке, и застройщиками, и по вторичке, вот они публикуются, но на самом деле из разговоров 10-15, иногда 20% в зависимости от каждого конкретного случая, вы можете сейчас торгануть, чтобы квартира была, стала ликвидной и быстро ушла с рынка, правильно? То есть, на самом деле, реальные цены ниже, чем те, которые декларируются.
Ну, в разных компаниях по-разному. То есть, есть действительно компании, которые готовы торговаться, особенно с обладателями живых денег. Есть компании, которые очень сильно от тех цифр, которые написаны на их сайтах, торговаться не готовы.
Ну, сколько все равно лимит для торга сейчас?
Ну, я думаю, что в среднем по рынку, ну, 5-6%, не больше. То есть, все-таки никаких коррекции вниз на 10-15% не происходит. А другое дело, что что есть несколько застройщиков, которые обеспечили, кстати, хорошие продажи в декабре, в январе, феврале. Они это обеспечили через вывод нового предложения, новых корпусов по тем ценам, которых достаточно давно не было. Вот воспринимать это как скидку или не воспринимать, ну, вопрос такой философский, да, то есть формально это не скидка.
То есть новые корпуса по старым ценам?
Новые корпуса по, ну да, по достаточно необычным на сегодняшний момент ценам. То есть фактически в масштабе компании, как вот генератора финансового потока, это речь идет о предоставлении скидки. Да, но обычный человек, наверное, этого не заметит, потому что никакой зачеркнутой цены в прайс-листе нет.
Хорошо, а вот предложение, я смотрю, Level Group, да, по всей Москве упихано, хороший застройщик, интересные проекты, это скорее бизнес и более высокий класс, то есть не совсем массовый сегмент, там где-то у них, по-моему, по 500-600 тысяч рублей за метр в среднем в их проектах стоит, я даже изучал как бы ситуацию, смотрел, значит, вот они открыто декларируют минус 35%, если ты платишь сразу все. без всяких ипотек. Во-первых, объясните мне, какая фиг разница застройщику, я все деньги заплачу я или им банк все деньги перечислит, который их же и кредитует, кстати говоря. Вот им-то какая разница? Почему такая вот ситуевина?
Ну, во-первых, если говорить о скидках, все равно здесь больше маркетинга. Ну, надо понимать, что скидка дается непонятно от какой цены, а рынок-то какой. То есть это приятно, и то, что Level это сделал, ну, как бы он это не первый раз, несколько лет назад он начал 30%, то есть это уже как бы привыкли, типа, ну, Level 30%, но по факту, если сравнивать...
То есть они сначала на 30 подняли цены, да, от них потом 30% обратно отрезали.
Ну, то есть...
Вы это хотите? Вы... Но это...
Но всегда скидка, она от какой-то базы. А кто эту базу установил, какая она справедливая, это же непонятно.
Разумно.
Есть большой вопрос, были ли там сделки вот по той цене, которая зачеркнута. То есть вот всегда, всегда вот это стоит проверить, да.
Да, потом есть девелоперы, как Пик, которые там в основном все сделки проводят онлайн. Ну, то есть и там... Ну, то есть, они в том числе вот проводили некий вот вывод объемов.
Да.
Да, и в декабре там, как я слышал, похулиганили, показав там в Новой Москве очень большой объем сделок, как раз за счет того, что были интересные предложения. И вот это вот, ну, кто-то сказал, Пик сдает, продает подешевле, и народ побежал. То есть здесь вопрос вот массовости, ну, скажем так, сделок, в том числе за счет того, что нужно пополнять эскроу-счета и выполнять определенные обязательства перед банком, которые, ну, там сложная история. Банк вообще, конечно, бенефициаром
всего
рынка являются банки. То есть, как сейчас говорят девелоперы, мы сейчас расплачиваемся своими ресурсами и маржой, заработанной до этого, да, с банками. Потому что особенно часто происходит еще, когда квартиры, дом сдан, а не распроданные квартиры. То есть здесь сложности возникают. Переоформлять на себя, налоговые истории. То есть там масса вещей. Ну, то есть я с региональными девелоперами вот, общаюсь, со своими клиентами. Ага. Сложная ситуация. На самом деле в регионах прям сложная ситуация. Прям финансируют своими... пытаются ограничивать. Ну, то есть тяжело идет.
То есть правильно я понимаю, что банки нагибают всех. Они нагибают нас на чудовищную ипотеку. Это вот слабоумие и отвага. Замечательный, кстати говоря, был материал Forbes. Где-то у меня было даже тут название. Как кредитоваться в банке под 30% годовых. Это история про слабоумие и отвагу. Например, такое хорошее. Они нагибают нас на чудовищную ипотеку. Они кредитуют застройщиков. И, если что, зарабатывают на них. И они еще получают долю от кредитных денег, от тех, от, ну, вот, от программ субсидирования, которые дает государство. То есть они с трех телков сосут сразу.
Ну, банки себе убыток не работают.
Да, а потом они, да, они не просто... Маржинальность банка — это 1-2% от всего, не больше. А тут люди зашибают на гигантском рынке десятки процентов. Причем начинают в долгую, в год. А потом показывают нам 3,3 триллиона прибыли у Сбербанка. Хочется взять виллы.
Ну и учитывая, что сейчас ликвидность высокая, люди, не надо забывать количество денег, которые держат на счетах,
да,
при высоких ставках, и, соответственно, эти деньги, на этих деньгах они тоже зарабатывают.
Именно.
Да. И, конечно, вообще вот строительная отрасль для России — это, ну, второй, наверное, реальный сектор экономики, на котором базируется масса еще других бизнесов. Okay. Это производство
Синергия
мебели,
большая.
Отделка и так далее. Поэтому государство... не даст упасть рынку, потому что это принесет огромные потери.
С такими-то лоббистами, да, тем более отраслевыми.
Да,
есть... Самыми лучшими.
Есть, да, 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 там серьезные пацаны, да, да, сидят,
но...
да, в Госдуме.
В нашем правительстве, я бы даже сказал.
Да.
Но риск того, что когда начнется снижение ключевой, что поведет снижение ставок по депозитам, люди начнут в том числе перекладываться. Недвижимость,
да.
И это даст очередной виток цен. Учитывая, что снижение объема предложения, стройки, в этом риск в том числе снижение ключевой ставки. То есть мы хотим и чтобы экономика развивалась, и чтобы цены не росли. А одно как бы другое подталкивает. Это замкнутый круг. То есть сейчас...
То есть как только снизится ключевая ставка, когда-то она снизится, ну, там, прогнозы на конец этого года до, может быть, двузначные значения останутся, ну, там, типа, 12-13%, я такие прогнозы видел. Ну, сейчас сложно.
Прям совсем хорошие прогнозы.
Ну, 14%. Да. Тем не менее, на ипотеку упадет, там цена ипотеки упадет 2 раза. То, соответственно, бабки из депозитов, вот эти огромные деньги, которые саккумулированы нашим населением, перетекут сразу куда? В основном в...
Они, кстати, начали уже двигаться.
Плюс те 20%, да, которые они заработали. Ну, да, на депозитах, да, ну, высокие ставки.
Okay.
То есть это огромная масса, которая двинет рынок, который не будет готов к такому притоку, соответственно, толкнет цены. Если в регионах такой галопирующий не будет, то в столицах, где, ну, в Москве, где не так много и так предложений, и, в принципе, застройщики многие притормозили проекты, ну, которые на уровне земли, для того, чтобы довести и продать те проекты, которые не ведут. А вот этот провал, он может сыграть, ну, очередной, как бы... То, что сейчас происходит, это уже предпосылки того, что люди стали покупать недвижимость. Они поняли, что она не упала, и понимают, что она не будет уже падать. Ну, по всем показателям. Потому что девелоперы не могут себе позволить это. И они рассрочками, разными способами все равно пополняют ликвидность.
Расскажите про историю с рассрочками. В чем хитрость этой схемы, пожалуйста? Она сейчас очень популярна. Везде рассрочка 1, 2, 3 года некоторые банки. Как она работает?
До конца прошлого года рассрочки использовались в исключительных случаях. Да, их, например, могли применять в элитной недвижимости, ну, просто потому что там достаточно сложно саккумулировать всю сумму одновременно. А начиная с ноября-декабря прошлого года это стал массовым продуктом. При этом, правда, никто не знает, сколько процентов сделок приходится на рассрочку. Разные компании называют цифры от 0 до 60%. Ну, вот, видимо, около 40% это такая более-менее честная оценка, сколько сейчас продается в рассрочку. И ЦБ не знает, и регулятор строительной отрасли не знает.
А как работает?
Вы просто заключаете...
Ну, вот я заключаю, там, не знаю, на 10 или 15 лет ипотечный договор по ставке, там, 28%, например. Но первые 2 года я как бы...
Нет, вы заключаете договор о том, что вы за 3 года, ну или за тот срок, который остался до момента сдачи дома в эксплуатацию, ага, это наиболее такой распространенный сценарий.
Еще на несданные дома.
Да, вы там 20-25% приносите сразу, остальную сумму обязуетесь погасить до момента сдачи дома в эксплуатацию. К этому всему сверху иногда добавляется обещание, честно говоря, так сходу не скажу, как оно, ну, вернее, оно просто по-разному может оформляться, а обещание того, что, ну, как, когда срок подойдет, ситуация изменится, и вы, соответственно, сможете превратить свои обязательства по рассрочке в обязательства по ипотеке.
Возьмете, но под низкий процент, потому что упадет ипотеку. Ключевая ставка. Да. То есть, как бы нам предлагают поиграть в большую геополитическую игру.
Все. Да, при этом я бы тут напомнил ситуацию 23-го года, когда, собственно, начала расти ключевая ставка у нас, и те люди, которые тогда получали ипотеку, как тогда казалось, по достаточно непривлекательным условиям, там по 12-15% годовых, им говорили, что, ну, как бы это высокая ставка ненадолго, сейчас мы инфляцию погасим, потом рефинансируете. Вот. А с тех пор произошло только то, что ипотека стала уже не 12-15%, а 25-30%. И таких вот внятных сигналов того, что вот-вот можно будет эту ипотеку рефинансировать, тоже, в общем-то, нет. Поэтому здесь те, кто рассчитывают, вот сейчас возьму рассрочку, потом превращу в ипотеку.
Но зафиксировав цену уже, да, как бы, не, да, которая будет расти.
Как бы нужно, соответственно, взвешивать возможные риски.
Ну, здесь еще и риски ЦБ поговаривает о том, что может и запретить рассрочки, потому что это непрогнозируемая история.
Они не видят кредитную этого в кредитной,
конечно,
истории, да.
Человек, он рассчитывает на низкую ставку, а может не произойти, могут, да, не быть деньги. Получается, что у застройщика мы видим условно проданные квартиры, но денег-то застройщик в полной мере
гораздо не меньше.
Да. Да, и вот этот вот рост количества сделок, он отчасти продиктован большим количеством именно рассрочек. То есть реальных-то денег не
поступает. На искровые счета попадает только физически выплаченные деньги.
Вот, эти, да, вот этот вот там, да, 30%.
В отличие от ипотеки, которая попадает сразу же полностью. Да.
сразу же вся. Чем-то напоминает американскую систему ипотечного кризиса, вот эту с Фредди Мэй, Фредди Мэк. Ну, тоже, когда ставки выросли в какой-то момент сумасшедшие, а доходы населения сократились, и, в общем, это вызвало мировой кризис.
Взять рынок Дубая, там же нет ипотеки, так же, как проектного финансирования. То есть люди покупают квартиры в рассрочку. То есть до конца ввода, ну, некоторые девелоперы дают еще через год, через два после ввода в эксплуатации. То есть там ипотеки как инструмента вообще нет. И если ты не выплатил в определенный момент определенный траш, ты попадаешь там на штрафы и все остальное. То есть там именно весь бизнес, ну, построен именно на рассрочках.
Надо сказать, что Денис активно занимается продажей недвижимости в Дубае. Да, насколько я понимаю?
Ну, у нас есть компания девелоперская, которая строит с российскими партнерами, с российскими девелоперами проекты. И, в принципе, ну, в таком достаточно районе, который не является популярным там часто у русских, там это район GVC и так далее, то есть спальный район, в котором в основном живут офисные сотрудники, и там люди покупают зачастую либо для себя, либо для того, чтобы сдавать в аренду, а не для того, чтобы перепродать, потому что там нету такого роста цен, как во многих проектах было. А доходность 5-6% в долларах можно получить только за счет арендных отношений. А в Дубае какой еще плюс? Там все квартиры сдаются с полной отделкой, с мебелировкой кухни, с техникой, со шкафами. То есть для того, чтобы сдать ее, нужно только кровати поставить.
Денис, почти мне продали уже все. Были бы деньги, я бы взял. Мы еще про зарубежную недвижимость, здесь хватит времени про нее поговорим. Я боюсь, что не очень.
Дешевле, чем в Москве, кстати.
Дешевле, чем в Москве уже, да? А насколько ликвидно? Можно быстро избавиться, если что?
Вопрос.
Короткий.
Вопрос, с какой целью покупать?
Инвестиционный.
С целью сдавать в аренду, интересно. Перепродажа может быть в зависимости от проекта. Все проекты по-разному. Есть проекты, которые растут и перепродажи, а есть, которые падают.
Коротенькая пауза, через 3 минуты вернемся в эфир.
Набутов здесь. Forbes.
Так, вот смотрите, еще несколько вопросов от вас. Пока деньги внутри страны замкнуты, цены на квадратные метры будут расти, как ваши эксперты могут спрогнозировать ситуацию, когда внешние рынки для нас снова откроются?
Ну, открытие внешних рынков — это за пределами моих компетенций, моих прогнозов. Я единственное хочу сказать, что существующие ограничения на трансграничное движение капитала — это один из факторов роста элитной недвижимости в последнее время.
Элитная — это сколько в Москве, например? Какая цена метра?
Это от 1,5 миллиона.
1,5 миллиона.
Сейчас. Угу.
И недостаток предложения, наверное, на этом рынке еще, да?
Недостаток качественного предложения.
Да, ну, те, кто хотят купить недвижимость за рубежом, они могут это сделать. Единственное, есть страны, ну, назовем так, недружественные, которые, ну, купить, наверное, еще можно, а вот продать не всегда получается. Но есть масса людей, которые покупают там в Таиланде, в Турции, в Дубае и в других странах, и в том числе в некоторых странах Европы, в том числе для получения вида на жительство. Это тоже один
это инструмент. Это другая история. Ну, как бы сегодня не будем затрагивать.
Но это же тоже как бы инструмент. Инвестиций, и в том числе денег. Но, кстати, если говорить про московскую недвижимость, надо заметить, что в Москве постоянно снижается сегмент стандартного и комфорта, и растет бизнес. То есть бизнес
более высокий,
более премиум и так далее. То есть получается, что в Москве, в принципе, доля там бизнеса премиума уже превышает существенно комфорт класс.
Да, стандарт остался.
У меня вопрос, для меня всегда это наборы слов. Это как в такси, эконом и эконом плюс. Чем отличается, до сих пор не могу. Или комфорт плюс. Вот хоть убей бог. Вообще не понимаю. Ну чем? Одни и те же машины приезжают. Чем немножко лучше материал, ну, кроме там локации, скажем, да, вот земля важный момент, там, не у Кремля, а где-то там, не знаю, у Третьего кольца, но в парке. В чем? Чуть лучше отделочные материалы? Лифт немецкий, а не российский, да?
Материалы, архитектура, фасадное решение. То есть
аменитис, инфраструктура, окна в пол там или панорамные, то есть система приточковой вытяжной вентиляции. Ну и масса факторов, которые влияют на класс.
Не мог не спросить. Что такое, вы знаете, крылатый застройщик? Это... Ну, крылатый, это, видимо...
Самолет.
Вот мне нам пишут, я сразу уточню. На одной из конференций представитель крылатого застройщика сказал, что цену А это массовый застройщик, да? Да. Самолет. Один из крупнейших, если самый
крупный. По объему стройки он сейчас номер один.
Значит, вот там пишет наш слушатель Валерий, постоянный, который из этого бизнеса, из вашего же. На одной конференции представитель крылатого застройщика сказал, что цены снижать не будем, и так продадим рано или поздно, в убыток не торгуем. Точка.
Это большая это позиция большинства девелоперов. Но, опять же, не только по причине, что они так не хотят. Так не хотят банки, так не хочет себестоимость и так далее.
Так и мы так не хотим. Опять терпеть?
Терпеть.
Кто кого переможет.
Да, то есть ситуация такова, что они лучше сократят ввод, но оставят... Ну, то есть сокращается предложение, чтобы поддержать цены. Все равно люди хотят купить квартиры для жизни. Сейчас просто большинство людей, которые покупают, они покупают для жизни, а не для инвестиций. Потому что, когда была льготная ипотека, это все-таки большинство покупали, положили в депозит.
Да.
Взяли под 9% льготную ипотеку. Это понятный инструмент. А сейчас как бы такого нет. Поэтому большинство людей покупает именно для жизни.
Вы согласитесь с моим любимым тезисом, что недвижимость в нашей стране вот с такой системой, да, и с понятными бенефициарами и понятными терпилами в данном случае, это новый вид крепостничества, по большому счету?
Ну, я не соглашусь. Во-первых, все-таки, если брать поколение молодое, Z и так далее, да, они не очень хотят покупать недвижимость. Они ее снимают. Потому что, ну, то есть, вообще купить квартиру с точки зрения дохода, это 4% арендная. А имея депозит в банке, зачем покупать? Кстати, почему аренда резко выросла? Из-за того, что люди перестали покупать квартиры и стали снимать ее.
Взвешивайте свои решения, чтобы не попасть в новый вид крепостничества. Вот, наверное, такой может совет дать.
Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам было полезно послушать. У нас сегодня получился очень хороший эфир. Тема огромная, многогранная. Мы будем к ней регулярно возвращаться. Может быть, чуть-чуть сужая и отдельный разговор про льготные программы. Например, как они будут продлеваться сейчас, какие планы у правительства, для каких категорий граждан. Вот, и все это каждый четверг в рамках Набутов здесь, Forbes. Под серебряным дождем. Спасибо, друзья.
Спасибо.
Удачи.
До свидания.
Спасибо.